Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня не только активисты движения «Другая Россия», но и такие госчиновники, как губернатор Валентина Матвиенко и омбудсмен Владимир Лукин, потребовали тщательной проверки заявлений пострадавших от действий милиции в ходе разгона марша несогласных в центрах обеих столиц минувшие выходные. Тему обсуждаем с Александром Осовцовым, членом бюро Федерального совета Объединенного гражданского фронта. Добрый вечер, Александр. Насколько искренне, по-вашему, звучат вот эти заявления от Валентина Матвиенко и Владимира Лукина?
Добрый вечер. Вы знаете, не очень трудно анализировать искренность и неискренность, потому что для этого надо уметь читать мысли. Я не Вольф Мессинг, мысли читать не умею. Но я могу сказать совершенно точно, что меня абсолютно не интересует мнение по этому вопросу, в принципе, а не только его искренность, ни одного из членов путинской банды, коими являются и мой некогда хороший знакомый Владимир Петрович Лукин, и тем более губернатор Санкт-Петербурга госпожа Матвиенко. Это их личные трудности, что они там сейчас пытаются заявлять. Разумеется, в разной степени, будущие следствие и суд разберутся в какой, они несут ответственность, как гражданскую, так и должностную, за весь тот кровавый беспредел, которую устроила позавчера, вчера, да, собственно, устраивает регулярно та власть, не на службе, а частями которой они оба являются.
Расскажите, пожалуйста, о ваших личных злоключениях вот в субботу и воскресенье.
Ну, я не могу сказать, что по сравнению с сотнями моих друзей и единомышленников, как минимум сотнями, то, что со мной происходило, было какими-то особыми злоключениями. Потому что в субботу, когда я там приехал на конференцию Объединенного гражданского фронта, разумеется, имея в виду принять участие и в марше несогласных в Москве, около 20 ветеранов афганской и чеченской войн из Мурманска, я вызвался им помочь, потому что ночевать они собирались в Подмосковье, ну, дешевле, на самом деле, потому что, чем в городе, а потом ехать в Москву. И уже с вечера в пятницу в том санатории, где мы ночевали, появились милиционеры у въезда в санаторий, два автобуса с ОМОНом, нас там всего было человек 20. А не с ОМОНом, это называется группа быстрого реагирования. Я не очень хорошо разбираюсь в разнице между этими структурами, но хочу четко называть по возможности. Подполковник, который представился как участковый, ну, в Мытищинском районе Подмосковья, конечно, ниже подполковника участковый, в общем, не встречаются. Сказал, что на территории были слышны выстрелы, поэтому они вынуждены принять меры для расследования этой ситуации. Обошли номера, где мы были, выяснили, что оружия ни у кого из нас нет, стрелять нам не из чего, и, собственно, мы тоже никаких выстрелов не слышали. После чего из номеров ушли, но всю территорию санатория оцепили. Всю ночь держали это оцепление, и когда утром мы хотели санаторий покинуть, нас под тем же самым предлогом, что были выстрелы, необходимо расследовать, всех задержали и отвезли в Сухаревское отделение милиции того же Мытищинского района. Вы знаете, с таким эскортом меня до этого возили один раз в жизни. Из Буденновска в Чечню. Но там, я понимаю, что эскорт был предоставлен Басаеву и его, так скажем, соратникам. А здесь 20 человек, из которых несколько женщин, ни у кого нет оружия. Ну, я не помню, 6 или 7 милицейских автомобилей нас сопровождали. Привезли в это отделение, всех сфотографировали, после чего начали выяснять, Почему-то про выстрелы больше никто ничего не спрашивал. Спрашивали про другую Россию, про ОГФ, про Каспарова. Вот больше ни про что. Прошло 3 часа, я их спросил, собственно, почему нас далее задерживают. Законный срок истек, и никаких обвинений не предъявлено, вы обязаны нас выпустить. Сказали, что никто нас не задерживает. Вы абсолютно, говорят, свободные люди. Я говорю, верните паспорта, и мы пойдем. Не, паспорта не вернем.
А в воскресенье что было?
В воскресенье приехал я в Петербург. И еще несколько человек, мы вместе были. Тоже, вот, как я уже сказал, это, видимо, злосчастное стечение обстоятельств. Поезд приходил без 10:09. Нельзя мне в 9 часов выходить на улицу. Тут же у вагона ваши документы, вот наши документы. И кроме одного человека, никому паспорта не вернули. И всех отвели в линейный отдел милиции при Московском вокзале. Нас очень интересно, там зарегистрировали в журнале задержанных, без фамилий. Там было написано «экстремист номер 1», «экстремист номер 2», «экстремист номер 3». И в скобках против каждого номера «согласовано с Миловидовой». «Согласовано с Миловидовой». Миловидова оказалась зам транспортного прокурора Петербурга. Продержали 3,5 часа там, погрузили всех в «Газель» и отвезли в другое отделение милиции, в 79-е. Там опять начали спрашивать про марш несогласных, про другую Россию, про Каспарова. Ну, хорошо. Опять фотографировали. Должен честно сознаться, что 2 фотосессии за 2 дня в моем возрасте не может не польстить. Ну вот. А потом вдруг еще там где-то часа 4-4,5 прошло, это где-то было там уже 5:30 вечера. Ну, всем резко предъявили протоколы о правонарушении. Оказалось, что мы все, не знаю, хором или каждый порознь, нецензурно бронились в общественном месте в 13:00. Я спросил, а где же это было? В протоколе вообще не было указано место преступления, что само по себе правовой нонсенс. Они так удивились, перечитали его, увидели, что действительно написано. И так как в 13:00 мы все находились в отделении, не стали писать в протоколе, и даже уст не сказали, что мы бронились прямо в отделении. Сказали, на Гончарной улице. После этого отвезли в суд, и там судья, немало тоже не смущенная ни таким качеством протокола, ни чем бы то ни было еще. Что касается меня, не дав мне ни заявить какие бы то ни было ходатайства, например, о вызове адвоката. Хотя Юрий Маркович Шмидт приезжал в отделение милиции, его к нам не пустили. Ничего вообще. Быстренько выписал мне 500 рублей штрафа. Ну, конечно, это мы обжалуем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент радио «Свобода». Напомню, что события минувших выходных, несостоявшиеся или разогнанные марши несогласных, обсуждаем с Александром Осовцовым, членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта. Лидер национал-большевиков, писатель Эдуард Лимонов, в те же дни подвергся подлинной травле.
То, что творилось эти 2 дня, можно назвать просто войной, объявленной народу фашистским государством. Я даже вот не преувеличиваю, не для усиления тональности или для раскраски терминологии это все говорю, а просто вот говорю, как это есть. Это фашистское государство с десятками тысяч звероподобных ОМОНовцев, от которых оппозиция напрасно ждет человеческих чувств. Из опыта вот 2 последних дней, 14-15 числа, когда за мной охотились по 2 столицам, и в конце концов отряд СОБРа штурмовал квартиру, в которой я находился в Петербурге, СОБРа и 18-го отдела УБОП Петербурга, я могу вам сказать, что просто идет репрессивная такая война против граждан Российской Федерации, требующих законных своих прав на митинги и шествия. Надо, как говорит Гарри Каспаров, демонтировать. Режим необходимо демонтировать срочно, пока нас всех просто-напросто не посадили в лагеря, которые творил когда-то Пиночет.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати – их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события минувших выходных обсуждаем с Александром Осовцовым, членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я вас слушаю, и у меня складывается все-таки впечатление, что вы играете вот в эту фронду. И как будто чем-то кичитесь, и чем-то довольны, и вот рады, что спровоцировали ОМОН, и какое-то удовольствие. Как будто вы выполнили чье-то задание, и вот шумите, и везде витийствуете.
Ну, вы знаете, Владимир, вы, видимо, все-таки плохо слушаете, потому что мне нечему совершенно радоваться. Я никого ни на что не провоцировал. Я вообще не видел никаких ОМОНовцев, потому что я еще раз обращаю ваше внимание на то, что меня задерживали так, скажем, обтекаемо, каждый раз за 3 часа до начала, собственно, мероприятия. Я бы сказал, в таком превентивном режиме. И уж и тут радоваться абсолютно нечему. Потому что если бы я хотел провоцировать ОМОН, то я бы тем более должен был расстраиваться, что мне не удалось заняться этим веселым и, с вашей точки зрения, видимо, для кого-то полезным делом. Но я не собирался никого провоцировать. Я, как и многие другие, хотел выразить свою гражданскую позицию. К сожалению, я ни по этому, ни по какому другому поводу не умею витийствовать. Стихов не пишу после того, как миновал тот естественный возраст, когда этим многие юноши занимаются, а миновал он давно. Вот. Но тем более я ничему не радуюсь. Я крайне расстроен и озабочен происходящим в стране и отдельно, в гораздо меньшей степени, также расстроены тем, что случилось со мной, о чем, собственно, я и рассказал, насколько мог, коротко, потому что время эфира, в общем, ограничено.
Депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, активист движения «Другая Россия», лично присутствовал на Пушкинской площади.
Вдруг по чьей-то команде ОМОНовцы совершенно беспричинно начали избивать всех подряд. Пострадали десятки людей, в том числе пожилых людей, женщин. Второй раз избиение повторилось 50 метрами ниже, в сторону Страстного бульвара, там же на тротуаре Пушкинской площади, когда ОМОН вновь набросился на людей. И снова пострадали десятки людей. Тот протест, который вывел на улицу тысячи людей в субботу и воскресенье в Москве и Петербурге, уже далеко вышел за рамки «Другой России». Люди, которые выходили на площади, многие из них не являются ни сторонниками Лимонова, ни сторонниками Касьянова, ни сторонниками Каспарова. Эти люди вышли не поддерживать каких-то конкретных политических персонажей. Эти люди вышли протестовать против массового нарушения прав человека, против отсутствия свободы выбора, против отсутствия свободы слова. Понятно, что президент страны, как верховный главнокомандующий, несет за это всю полноту политической ответственности. Но при этом я не снимаю ответственности с Валентины Матвиенко и Юрия Лужкова.
Слушаем, Сергей, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Доброй ночи. У меня вот наблюдение и такое вот замечание, скажем, да, ну, кажется, очень важное. Ну, первое вот наблюдение. Все вот с момента воцарения вот Валентина Ивановича у нас, вот это вот такая нарастающая идет это, все вот этот беспредел, потому что вот в дни вот зоолетия, это 300-летие, это, ну, практически не было, не видно такого, в общем, такой открытого-то. Вот. А потом уже, так сказать, шло по нарастающей. Вот в дни саммита там вообще, так сказать, людей там клали, так сказать, за просто так, так сказать, на асфальт или на грязную там эту траву, там это, на которую там собачки писали. Вот. А то, что вот по поводу вот замечание. У меня такое. Вот все-таки люди взяли за серьезное дело, но как-то вот по-дилетантски подходят к этому вопросу. Во-первых, информация, ну, практически, ну, 80% населения, вот такого потенциально сочувствующего, они просто не знают о том, что происходило, потому что не все бездельники, так сказать, на работе люди работают, в интернет, так сказать, выходить, так сказать, это примерно треть выходит, вот сидит в интернете служебном.
Мешали ли вам распространять информацию о маршах несогласных?
Ну, последних людей, у которых была газета, информирующая о марше несогласных, насколько я знаю, задерживали уже после марша. Это те, кто просто хотел кому-то эти газеты показать, ну, не с точки зрения информации, а с точки зрения содержания. Мешали – это немножко не то слово. На самом деле мы прекрасно понимали, что да, и открыто нам об этом говорили, даже те, ну, российские, разумеется, не у «Радио Свобода» сейчас речь, средства массовой информации, сотрудники, руководители которых нам даже в принципе сочувствуют, впрямую информации у нас давать не могли. Их бы немедленно после этого, ну, в лучшем случае бы закрыли, а в худшем еще что-нибудь сверх того придумали бы. Поэтому, конечно, несложно упрекать нас в дилетантизме, но я своего дорогого земляка из Санкт-Петербурга же был звонок, да, просто приглашаю заняться этим наряду с нами, не со мной лично, а с нами, имею в виду с нами, со всеми, с теми, кто этим именно занимается. В Питере, кстати говоря, из тех, кто пытался информацию распространять доступными нам способами, были задержаны, ну, если не почти все, то значительное большинство, включая руководителя питерского УГФ Ольгу Курносову, которую тоже за несколько часов до марша уже задержали ровно за распространение информации о несанкционированной, по мнению тех, кто ее задерживал, почему-то акции.
Марина Литвинович, советник председателя Объединенного гражданского фронта, приводит свои примеры беззакония.
Вчера в Санкт-Петербурге на моих глазах был избит достаточно пожилой человек, и у него была сломана нога. Вот я видела, как его уносили в скорую помощь. Многие были избиты дубинками. В первую очередь было видно, что ОМОН бил всех, не разбираясь. Били опять журналистов, били стариков, женщин. Понятно, что сами главы этих субъектов не распоряжаются иногородним ОМОНом. И понятно, что пригнать ОМОН можно было только распоряжением министра внутренних дел Нургалиева. Поэтому мы стараемся, чтобы на марше несогласных в первую очередь выходили граждане. И любое запугивание действует в обратную сторону, потому что чем больше людей пугают, тем больше у них проявляется энергии и сил сопротивляться произволу, который устраивает власти.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Не вопрос, а мнение. У меня такое ощущение, что вот эта война, которую ведет руководство против собственного, в кавычках, народа, она продолжается далеко не два дня, как говорил Лимонов, я не его сторонник, она уже давно продолжается и все более усиленными темпами. Мне кажется, требуется какая-то новая юриспруденция для того, чтобы каким-то образом нормализовать ситуацию. Спасибо.
Да, вот первый марш несогласных прошел 9 декабря.
16 декабря.
Да, 16 декабря. И вот с тех пор по нарастающей идет. Тогда вот такие меры все-таки не предпринимали. Вертолет, я помню, кружил над площадью Маяковского, но да, не более того.
Нет, ну, ОМОНа и тогда хватало.
Собаки были.
Собаки, конная милиция. Так что я бы не сказал, что меры не предпринимали. Другое дело, что не было, конечно, такого зверства. И Володя, ты абсолютно прав, идет действительно подрастающий. Это, безусловно, так. Чем больше нарастает психоз у власти по поводу проблемы передачи власти в начале будущего года, тем, естественно, крепче становится паранойя по поводу любого рода конспирологии. Ну, извините, я с уважением отношусь ко всем слушателям «Радио Свобода», но не обязан со всеми соглашаться. Поэтому, когда я слышу, что кто-то провоцировал ОМОН, пусть даже слушатель невольно ошибся, адресовав это мне, то я сразу вспоминаю слова из детской книжки времен моего детства, извините за тавтологию, «Незнайка на Луне», где был процитирован рапорт, выдуманный, разумеется, но сейчас очень похожий уже на нашу реальность. Задержанные нанесли ряд болезненных ударов различными частями своего тела по кулакам наших полицейских. Ну, а теперь по дубинкам наших милицейских.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Алексей Николаевич, Владимир Алексеевич, добрый вечер, ваш гость. Я хотел бы сказать, что у нас, когда здесь был митинг в Москве по поводу, хотели сносить детский сад, и то пригнали ОМОН. И притом, опять же, не московский. Это первое. Но самое страшное, вчера, кажется, была передача на радио «Свободы» насчет психотронного оружия. И оно, в конечном счете, будет применено против нашего народа.
Ну, по-моему, его на этот раз не применяли, хватало таких дубинок со свинцовыми сердцевинами.
Ну, без слишком тонких и передовых технологий все вполне пока обходятся. В основном методами, которые были бы вполне уместно еще в Древнем Риме.
Слушаю москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу всем маршам несогласным сказать огромное спасибо, что все вышли. Естественно, лично Гарри Каспарова, Савцову, там, Костянову, Рыжкову, Лимонов и всем прочее. Но что я хочу сказать. Вот то, что к вам нагрянули где-то в санатории, мое личное мнение, что, конечно, все телефоны и Каспарова, Костянова, и все, и ваши, все подслушивают. Это однозначно. Это раз. Но я вот хочу сказать, Каспаров, видимо, решил Путина разорить мне. Но это я в кавычках говорю, потому что именно марш несогласия. Вы посмотрите, за месяц вперед вы сказали, и сколько в этот день решили организовать митингов, и сколько милиции пригнали, ОМОНов пригнали. То есть во какую сумму это обходится. И последнее. Почему она так жестоко обратилась в Санкт-Петербурге? Это, видимо, в отместку к тому 3 числу марта, что они тогда проиграли, и они решили отомстить и показать, что больше мы так это не будем. И последнее. Они боятся, и почему они так озверели, после того, когда Путин стал назначать губернаторов, то им же надо будет ответить за эти все теракты. Благодаря этих терактов же они стали назначать, и тогда задаешь вопрос, а кому все эти теракты были выгодны в свое время?
Ну, Валентина Ивановна вряд ли за выборы отомстила, потому что она сняла ненужную позицию.
Отомстила, было сказано, за 3 марта. Ну, очень может быть, что и так.
Собираетесь ли вы подавать иски вот, за защиту своих прав, дойти до Страсбургского суда?
Ну, в принципе, да. Я говорю осторожно в принципе, потому что конкретно мы еще ничего не успели обсудить. Кто-то как-то вчера по-разному возвращались из Петербурга. Мы с Денисом Белуновым еле-еле успели на последний самолет, на поезд, на котором мы должны были возвращаться, мы не успели в это время, в суде были. А кто-то на машинах уже ехал на перекладных, а кто-то как-то. Мы сегодня вечером там на коротке, ну, далеко не все, разумеется, увиделись, но на завтра, послезавтра у нас назначены встречи, а в четверг будет политсовещание, не, форум «Другой России».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут, главные новости коротко. В США по меньшей мере 22 человека погибли и многие получили ранения в студенческом городке Виргинского технического университета, где один или двое преступников открыли беспорядочный огонь. По данным СМИ, убиты 32 человека, 28 ранены. Московская хельсинская группа и Движение за права человека создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных. По данным правозащитников, многие участники акции были избиты, десятки задержаны. США и Евросоюз осудили разгон марша несогласных в России. Министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. В Нижегородской области в воинской части погиб солдат срочной службы. По официальной версии, Иван Матецкий покончил с собой. Матери до сих пор не позволяют увидеть тело сына, хотя он умер неделю назад. Причиной аварии на шахте Ульяновской 19 марта стала преднамеренная порча оборудования. Как заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, на шахте была выведена из строя автоматическая система, показывающая уровень содержания метана. В России ликвидирована уже 11-я партия, на сей раз народно-патриотическая. Президент Украины Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу отложить досрочные парламентские выборы. 2 апреля Ющенко своим указом распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 27 мая. Израиль отметил 16 апреля День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики доволен тем, что правительство покинули министры, сторонники радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра. В Афганистане совершен очередной теракт, убиты по меньшей мере 9 полицейских, 25 ранены. BBC пока не подтверждает данных о гибели своего корреспондента Алана Джонстона.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события минувших выходных в Москве и Санкт-Петербурге обсуждаем с Александром Осовцовым, членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта. Лидер Демократического Союза Валерия Новодворская сочувствует митингующим.
Демократический Союз не участвует в маршах несогласных из-за обильного присутствия там разных красных и коричневых. Но нельзя допускать, чтобы Конституцию растаптывали ОМОНовские сапоги. А именно это и произошло. Все лужковские оправдания, что это мешает проезду транспорта, абсолютно лживы. И поведение мэра Лужкова и губернатора Матвиенко тоже войдет в аналы. Они враги своим городам, своим согражданам, потому что они обрушили на них дубинки привозного ОМОНа, который, по-моему, рад был бить москвичей и петербуржцев, независимо от того, демонстрируют они что-то или нет, а просто потому, что они живут лучше, чем в провинции.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, насколько можно судить, по последнему году та технология борьбы с собственным народом, а уже обкатанная, ну, в том же Беслане, например, в Благовещенске, еще в нескольких местах, она, наконец, дошла до наших столиц. Вот у меня, знаете, такое ощущение, что вот это более-менее спокойное течение события заканчивается, и сейчас какие-то должны произойти качественные изменения. Ну, либо народ согласится с властью бандитов, ну, либо происходит какая-то смена власти. Спасибо.
Я уже упоминал сегодня, что нарастающая паранойя власти, на мой взгляд, по крайней мере, в значительной мере связана с ее неспособностью выработать консолидированное внутри самой этой группы решение по поводу формы, способов, так скажем, продолжения, называйте как хотите, властвования, воровства, чего угодно. И так как они не могут выработать единый способ, то сходятся на том, чтобы и какие-то свои вопросы решать, и заодно настроение срывать на всех на нас.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте. Нужно добиться от Европейского Союза прекратить переговоры с Россией о заключении договора о сотрудничестве и партнерстве и изгнать Россию из восьмерки.
Добрый вечер. Спасибо за звонок, тем более так издалека. Но, во-первых, я не убежден. Ну, по крайней мере, не убежден. Здесь есть свои за, свои против. По поводу полезности прекращения значимых международных контактов для России. А во-вторых, и в данном случае в гораздо более важных, я не знаю таких способов, потому что как мы можем заставить Евросоюз что-то сделать, при том, что я еще раз говорю, я не уверен, что это правильно, и тем более невозможно никого изгнать из восьмерки, потому что нет такого механизма изгнания из восьмерки для начала, а уж все остальное, что я не знаю, как нам оказывать такого рода воздействие на лидеров остальных семи стран. И нужно ли это? Так что спасибо за совет, но пока не уверен, что им стоит пользоваться.
Владимиру Буковскому, известному советскому правозащитнику, живущему в Великобритании, вспомнились времена тоталитаризма.
Конечно, у всех сразу разговор на уме, что вот возвращаются старые времена, происходит фашизация страны и так далее. Я не знаю, если российские власти так озабочены улучшением своего имиджа на Западе, то ничего хуже они придумать не могли. Это им имидж испортило на много лет вперед. Реакция британской прессы, прежде всего, с некоторое изумление наблюдается. Они не очень могут понять, почему нужно было так свирепо разгонять такую небольшую и вполне мирную демонстрацию. У нас ведь здесь бывают демонстрации и по 100 тысяч, и по 60. И как-то все это проходит, никого не разгоняют, никого не бьют. А тут это все так очень открыто и чрезвычайно жестоко. Это произвело сильное впечатление, по крайней мере, на прессу.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня два момента, Владимир, с вашего позволения, когда вот это вот, вся вот эта вот дубинки, обстрелы, там, вакуумные бомбы, это все, мы даже после этого так не вопили, а вы вчера там получили пару дубинок там по спине, и я вас уверяю, у вас дальше этого митинга вы не поедете никуда, потому что у вас нету ростки общества.
Ну, как раз наш гость участвовал в освобождении заложников, взятых в Чечне, поэтому он вправе сравнивать эти две ситуации.
А до этого я вообще-то был в так называемом президентском дворце в Грозном во время новогоднего штурма.
И глубинные слышали бомбы.
Ну, бомбы глубинные были уже в феврале, а я там был в январе, причем несколько раз. Два раза по несколько дней. Вот, так что насчет того, пойдем ли мы дальше, ну, я уверен, что пойдем. А дойдет ли дело до глубинных бомб, ну, это не от нас зависит, у нас глубинных бомб нету.
Слушаем москвича Сергея Михайловича. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый ведущий и гость. Я был на этом митинге в Москве. Я сегодня делился с Радио Свободой своими впечатлениями. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что вот участвуя во многих мероприятиях, в этих митингах с 91 года, меня почему-то поразила вот одна вещь, что вот эти все службы, которые ходят там на митинги в штатском, в нештатском, вот эти ОМОНы, СОБРы, вы знаете, они ведь предварительно уже настроены, понимаете, негативно к тем, кто присутствует на этих мероприятиях. Уже негативно.
Да, кстати, санкционированное место на Чистых прудах тоже было полностью оцеплено ОМОНом, так что непонятно, в чем была разница между Пушкинской площадью и Чистыми прудами.
Да никакой разницы не было. Ясно, что действия предпринимались отнюдь не по формальным основанием каких-то нарушений. Тоже мне вообще великая идея. Еще раз говорю, что меня вчера держали и многих коллег, Дениса Белунова из УГФ, там ребята были из НДС, из Лимоновской партии НБП. Ровно за то, что мы приехали в Петербург, мой родной, кстати, город, и штрафовали в результате за еще раз, извините, за навязчивость, повторяю, нецензурную брань в общественном месте. Причем тут марш несогласных. Делалось это явно против тех людей, которые уже не знаю, каким образом и по каким признакам попадают в их списки, они по вагонам именно. По фамилиям искали, встречали с билетами у проводников. И направлено против любого инакомыслия. Все, конец рассказа. А то, что они негативно настроены, ну так это хотя бы потому негативно настроены, что это же были выходные. Выходные дни всю милицию, всех судей, там, не знаю кого еще, лишили отдыха, отозвали из отпусков. Как гениально сказала одна дама в милицейской форме, особо раздраженная на одного реально пьяного, доставленного в это время в отделение милиции, заявила она ему текстуально следующее. Вот мерзавец, у нас тут марш несогласных, а они водку жрут.
А вот многие сравнивают ситуацию с 90-91 годами. Тогда удавалось договориться и с московскими властями, еще горбачевскими, и с федеральным центром. И гораздо более массовые были митинги и обходились без такого насилия.
Ну, во-первых, гораздо более массовые уже предполагают гораздо большие риски в случае применения насилия. Поэтому, разумеется, в значительной мере нынешние власти чувствуют себя достаточно вольно в применении садистских способов борьбы с инакомыслием, еще и потому, что считают, что этих инакомыслящих мало. Во-вторых, ну, тогда процесс шел прям в противоположную сторону. Может быть, в каком-то смысле в Горбачевский период, пусть перестройки, но еще коммунистический, свободы было не столько, сколько мы тогда хотели, но, она все-таки была, если вы вспомните тогдашнее телевидение, то таких программ, как даже «Один взгляд», вот на сегодняшнем российском телевидении, в общем-то, нету. Ну, глупо, что я об этом рассказываю в присутствии Владимира Карамурзы, но просто я отвечаю сейчас на вопросы. И самое главное, тенденция была иная. Тенденция, даже при Горбачеве, я никогда не был его страстным поклонником, но тенденция была в сторону улучшения ситуации с точки зрения свободы и прав человека. А сейчас тенденция прямо противоположна. Тогда был шанс договориться с коммунистическим, да, руководством, которое, тем не менее, какие-то, как они, он сам, Горбачев, говорил, общечеловеческие ценности приветствовали и разделяли. А нынешние никаких общечеловеческих ценностей не только не приветствуют, но готовы за них кровь пускать.
Слушаем Людмилу, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте. Я хочу сказать, что движение «Другая Россия», во-первых, под политическими лозунгами выходит, да? Это свободные выборы и, то есть под замен свободы. Но кроме того, ведь это движение объединяет громадные массы людей. Вот я была вчера на этом митинге в Санкт-Петербурге, и каких только не было там людей, с какими проблемами. Это люди, которые обмануты с инвестора жилищные, да? Это люди, живущие в коммуналках, люди, живущие в общежитиях, проблемы которых власть не решает, не способна решить, не хочет решить. А где же им собраться, чтобы высказать? И вот это движение «Другая Россия», конечно, оно опасно для власти.
Ну, мы выходим отнюдь не только под политическими лозунгами. И именно «Другая Россия» еще в прошлом году, например, потребовала, чтобы власти компенсировали нормальным образом, а не тем издевательским, которым это делалось, все вклады, потерянные в начале 90-х в Сбербанке. Коль скоро Сбербанк у нас по рекламе с 1840 года, то есть явно до 1991, то нынешний Сбербанк правопреемник того, который был. И если нам говорили в 90-е годы, что у государства нет денег, то сейчас это утверждать было бы, по крайней мере, нелепо. Мы слышим со всех сторон наоборот, что стабфонд и золотовалютные резервы достигли каких-то небывалых размеров. Это постоянно рекламируется как большое достижение нынешних руководителей страны. Почему же тогда это достижение никаким образом не сказывается на жизни не просто граждан, но тех граждан, которые понесли прямые потери в связи с деятельностью государства. Ну и многие другие вещи, что касается и жителей общежитий, то, собственно, с их организациями в Москве, в Питере, в других городах мы находимся в перманентном контакте. Просто мы чаще говорим не о проблемах, а о способах их решения. И свободная политическая конкуренция и прежде всего, свободные выборы – это ведь способ решения, на самом деле, почти любых проблем, если, конечно, им пользоваться. Именно свободная политическая конкуренция – единственное, что дает гарантию политической ответственности власти. А высшая форма заявления народа об ответственности власти – это отстранение власти. И желательно ее отстранять на нормальных, цивилизованных, свободных выборах.
Слушаем вопрос от Андрея Николаевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо за интересную дискуссию. Хочу обратить ваше внимание, что по оценкам организации Human Rights Watch уже около 50 статей нашей Конституции не соблюдаются. Не соблюдаются ни экономические, ни социальные, ни политические, ни гражданские права гражданин Российской Федерации. Таким образом, мы видим, что реализуется сейчас лозунг, вот классическая закономерность такая, что верхи не могут управлять по-старому. То есть они из них не хотят.
Жить по-старому, да. Ну, вот накануне нарушили статью, конечно, она же имеет преимущество перед подзаконными актами о свободе собраний.
Ну, вы знаете, я очень уважаю Human Rights Watch. Насколько я знаком с их докладами, там есть более глубокая детализация всего, что происходит. Но для того, чтобы понять, что Конституция у нас уже нарушена практически вся, от и до. Не то, что каждая из ее статей, тут уже не в статьях дело, а вся направленность этой Конституции, весь ее дух, даже не перебраны, нет, они просто отброшены и растоптаны. Так вот, для этого не надо быть правозащитником из Human Rights Watch. Это и так всем понятно. В том числе понятно и то, что грубейшим образом, и всего я неоднократно уже слышал всякие подлые и наглые псевдологические, а на самом деле абсолютно бессмысленно казуистические кунштюки от такого пропагандиста нынешней московской верхушки, как председатель Мосгордумы господин Платонов, что, дескать, право, конечно, сохраняется, но власть имеет право и обязана предложить. А те, кому имеется в виду, например, другой формат мероприятия и другое место проведения, а вот те, кому предложили, не имеют права отказаться. Ну, полный бред. На самом деле русское слово «предложить» в принципе как раз и означает, что от предложения можно отказаться. Предложение, от которого нельзя отказаться, это из «Крестного отца». Там такие предложения делали гангстеры.
Даже председатель Союза офицеров Станислав Терехов удивлен вчерашними проявлениями насилия.
Дубинки, конечно, это серьезно. Власть, наверное, начинает дергаться. Что-то у них не получается. Лично мы с этими не пойдем. Другая Россия. Все это проходили мы давно. Я считаю, что это заказная акция с одной и с другой стороны.
Слушаю москвича Вадима Николаевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я не знаю, обратил ли кто-то внимание, что в день митинга наш президент смотрел «Бои без правил». Одно из двух, или это хорошо продуманное совпадение, либо у президента такая команда, которая совершенно не чувствует ситуации и не подсказала, что вообще говоря, такие вещи, они как-то навевают определенные размышления, что хуже, не знаю.
Я обратил внимание, мне даже еще больше понравилось, что он это делал в компании уже проигравшего выборы другого коррупционера по фамилии Берлускони.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ну как эволюционирует наша власть? Вот разрешите вспомнить. 1995 год, 9 мая. 40-тысячная манифестация в основном неокоммунистов спокойно идет в 200 метрах от Красной площади, где Борис Ельцин, Клинтон и другие лидеры Запада присутствуют. Все чисто, спокойно, и узенькая полоска милиции отделяет одних от других. 2005 год уже такая же манифестация была окружена плотной стеной ОМОНа, собак и так далее. Ее не выпускали с площади Белорусского вокзала.
Как вы считаете, может, стоит другой России создать отряды самообороны?
Ну, отряды самообороны от кого? Если от каких-то, ну, так скажем, провокаторов в штатском, выдающих себя там то ли за наших сторонников, но, ну, помнит, может быть, кто-то, как там 16 декабря появлялись какие-то ребята с транспарантами «Березовским и с тобой». Ну, явные провокаторы, но разобрались как-то и без насилия, и без отрядов самообороны. А если отряды самообороны против ОМОНа и других силовых структур нынешнего режима, то это значит подставить людей уже, скорее всего, не под дубинки, а под пули. Я, например, не готов никого из своих друзей и единомышленников подставлять под пули. И, откровенно говоря, пока не вижу оснований в этой ситуации и самому под них лезть. Хотя, в общем, у меня бывали в жизни такие эпизоды. Но это что же надо делать с головой?
Политолог Андрей Пианковский, активист партии «Яблоко», следил за событиями из Вашингтона.
Ну вот я видел кадры из демонстрации «Марша несогласных» и путинской «Молодой России». Это контраст, это совершенно разные лица. «Молодая Россия» — это абсолютно пустые лица людей, привезенных на работу. А у молодых людей, что, кстати, тоже очень показательно, Я сам ходил на эти демонстрации последние годы, и всегда меня очень огорчало то, что рядом шли в основном мои ровесники. Сейчас это демонстрации молодых людей. В них чувствуется убежденность и страстность, и мне кажется, что за ними будущее. Но на Западе этого еще не понял. Путинская пропагандистская машина, она достаточно удачно поработала на Западе и в Соединенных Штатах. Так что точка зрения, что Путин пользуется поддержкой громадного количества населения, она здесь господствующая.
Вы знаете, я должен сказать, что не в Вашингтоне, а в петербургском отделении милиции, вот у нас было там сначала, которое на вокзале, там человек, наверное, 12-15, потом как-то нас развезли по-разному, осталось 6 человек. Ну вот считая меня, мне в этом году исполнится 50 лет, средний возраст был, наверное, ну не больше, чем 35. Там были ребята, студенты, там были только что закончившие вузы, были мужчины там лет 35. Вот я с одним разговаривал, петербуржцем, там 33 ему, мне очень приятно было, что он кинолог, я тоже очень люблю собак, и держу их. Значит, вот в течение всего этого дня из всех, кого я встречал, я был самым старшим. Андрей Андреевич примерно моего возраста. Да, это одно из самых главных и самых приятных вещей. Наш демографический состав меняется. Слушаем, в лучшую сторону.
Спасибо. Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, когда вот били палками наших манифестантов, а в Турции 250 тысяч шли митинги. Там разрешается, во всех странах разрешается. До каких пор наша страна будет выглядеть такой варварской, как из каменного века?
У нас тоже вот недавно разрешалось, мы сейчас вспоминали.
Ровно до тех пор наша страна будет выглядеть варварской, как из каменного века, пока у нас не выходит 250 тысяч, как в Турции хотя бы. Потому что 250 тысяч – это то количество людей, на которые уже никакой ОМОН не посмеет ничего попытаться сделать.
Слушаю москвича Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я пожилой человек, много прожил уже. И я хочу поздравить россиян с созданием нового министерства, министерства опричнины. Это раз. А во-вторых, поздравить нашего президента, который обещал в сортире мочить террористов, так он конституцию нашу замочил в сортире.
Да, ну министерство опричнины у нас вслед за министерством правды. Что следующее будет? Слушаем Владимир из Тверской области.
Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Там к вам звонит Союз офицеров. Так это интересно, какие офицеры? ФСБ, наверное. И второе. Мне так думается, что офицеры должны защищать свой народ, а не власть. Спасибо.
Да, вот рассчитывает ли другая Россия вовлечь в свои ряды офицеров действительно силовых структур?
Ну, знаете, мы не строим планов по привлечению в наши ряды любого рода профессиональных и тем более таких, ну, я не знаю, корпоративных, что ли, групп. Мы рады видеть среди нас всех граждан, которые в самом широком смысле этого слова разделяют наши представления о таких ценностях, как гражданское достоинство, личная свобода, в том числе свобода политического и любого другого выбора, как достоинство человека, который социально, профессионально, экономически и финансово может законным образом реализовать свои интересы в своей стране. И поэтому будут это офицеры любые, армейские, милицейские, из ФСБ, из таможни, я не знаю, откуда угодно. Мы тоже будем рады, потому что мы не делим людей по формальным основаниям. Мы приветствуем всех, кто чувствует себя свободным человеком.
Как вы считаете, вот акции, прошедшие в выходные, добавили вам сочувствующих, или они навели ужас на ваших союзников?
На кого-то наверняка навели ужас. А кого-то, наоборот, закалили. А кого-то, может быть, и привлекли. Я вот после того, как меня отпустили в Нищенском районе, и до того, как сел на поезд на Ленинградском вокзале, успел подъехать к Краснопресненскому РВД, где тогда были Гарик Каспаров, Сережа Пархоменко, Саша Рыклин и Маша Гайдар, по-моему, и многие другие. Ну, вот там немного было людей, ну, человек, может, 200-250. Ну, чего-то они скандировали, там, свободу политзаключенным, что-то в этом роде. Через некоторое время, естественно, появился какой-то очередной ОМОН. Я не обратил внимания, какой именно. И опять началось все то же самое. Дубинки, кровь, задержание. Кому-то ногу сильно повредили. Парень, я видел, что не мог идти. Сломано или... Может, дай бог, нет, не знаю. А там, конечно, люди просто из соседних домов в окна смотрели, на балконы выходили. Вот они, когда все это увидели, они такими тирадами разражались в адрес этого ОМОНа, что, ну, я на маршах несогласных вообще мата не слышал, но такого мата я не слышал даже на стадионах, на футболе. Вот, особенно одна женщина, я помню, со второго этажа, ее еще поэтому лучше было слышно. Она, правда, без мата, но проклятия были просто вот. Ну, будут они теперь нам сочувствовать или нет? Ну, думаю, что будут.
Спасибо. Напомню, что события минувших выходных, марша несогласных в Санкт-Петербурге и в Москве мы обсуждали с Александром Осовцовым, членом бюро Федерального совета Объединенного гражданского фронта.
Спасибо большое.
На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.